Ну, хорошо. Итак, я вижу, что день приближается к завершению. Не всех из нас покосила кома. Не у всех мозги перезагрузились. Я надеюсь, что спать вы сейчас не будете на сессии, что будет весело, забавно, интересно. Значит, о чем будем говорить? Будем говорить про разные применения облаков, про то, как данные в них защищаются. В основном буду говорить про Azure, но часть из того, что я говорю, можно применить и к частным облакам. Значит, для тех, кто у нас смотрит веб-трансляцию и кто со мной не знаком, у них сейчас, наверное, возник закономерный вопрос. А Бешков — это кто? У меня простой ответ. Вообще это конь в пальто. Но на самом деле, конечно, это человек и пароход. Раньше занимался open-source, потом строил телеком-сети, затем в Microsoft отвечал за IT-сообщество, затем консультировал крупные компании всякие по построению всяких инфраструктур. Ну а нынче отвечаю за безопасность на просторах СНГ. Надеюсь, что вам будет сейчас забавно. Кто знает, что такое облака? Есть здесь такие? Поднимите руку. Так. 3/4. Это хорошо. Я надеюсь, что в веб-трансляции люди тоже синхронно поднимают руку. Потому что вокруг облаков сейчас огромное количество разговоров, что же это такое, и все трактуют их по-разному. Для того, чтобы нам быть несколько синхронизированными, мы поговорим об этом очень просто. Традиционная инфраструктура кем управляется? Управляется вами чаще всего. Да? Если мы берем инфраструктуру как сервис IaaS, здесь уже происходит разделение. Там зеленое управляет вендор, синее управляете вы. Чем выше по стеку мы поднимаемся, платформа как сервис, все больше вы отдаете на откуп вендору. Ну и приложение как сервис, software as a service. Да? Здесь вообще практически все контролирует вендор. А на самом деле, что такое облака? Вот если посмотреть, облака — это инфраструктура, которая сделана из чего-то, на которой сидят огромное количество потребителей. Ну и за счет того, что их много, мы имеем некую экономию на масштабе. Как вы видите, облака могут быть разные. Вот такие, например, на одном мопеде 50 человек. Да? Или вот такие, но чуть более продвинутые, на поезде несколько человек едет. В зависимости от того, сколько у вендора денег, сколько у него желания сделать надежное облако, может быть очень разно. Большинство людей сейчас думают, ну неужели и вправду так все ужасно-то? Ну, на самом деле нет, не так все плохо. Но при использовании облака есть риски. Вот вы, когда выбирали своего облачного провайдера, все вот это сделали? Почитали? Нет? Понятно. Значит, про риски по модели Гартнера никто не задумывался. Итак, давайте снизу вверх пойдем. Самое главное, о чем мы думаем, когда провайдера облачного выбираем. А он вообще останется ли на рынке? Долго ли он уже существует? И выживет ли он? Ну, я думаю, что про российских облачных провайдеров вы уже наслышаны, наверное, про прекрасные вещи, которые с ними происходят. Второе. Как облачный провайдер будет вас поддерживать, если вам потребуется вмешательство правоохранительных органов? С вашими данными что будет, если их провайдер потеряет? Они вообще резервируются, не резервируются? Куда резервируются? Кто за это отвечает? Что происходит с изоляцией данных? Ведь вы все сидите на одном и том же оборудовании, по сути. Что будет, если они утекут? Где находятся данные? Тоже немаловажный вопрос. И самое главное, большинство клиентов, когда переходят в облако, не понимают, что в результате, в конце концов, перед правоохранительными органами отвечать будут они, а не облачный провайдер. Почему? Потому что никто вас за руку не тянул и не заставлял в облако выкладывать, например, коммерческую тайну или какие-то конфиденциальные данные, государственные данные. Да? Провайдер скажет, я здесь ни при чем, я вообще ни при чем. И самое главное, как персонал провайдера имеет доступ к вашим данным, какие данные он получает и что он с ними может делать. Обычно вот подобные данные провайдеры предоставляют не очень охотно, но в принципе есть организация Cloud Security Alliance. Кто про нее читал? Есть такие? Один. Ага, окей. Ну хорошо, значит что-то новое для вас. Cloud Security Alliance рассылает опросники крупнейшим провайдерам, которые хотят о себе что ли бы то ни было рассказать. И вот на сайте Cloud Security Alliance можно посмотреть, как все эти провайдеры отвечают на вот эти важные для нас вопросы. Давайте посмотрим, как современное облако строится. Кто уже строил облако у себя в организации? Есть такие? Ну, или хотя бы у клиентов. Кто здесь строил облако? Ага, понятно. Все тот же один. Ладно. Значит, что по сути? Центр обработки данных — очень сложная вещь. Когда вы собираете из того, что у вас есть, может получиться не очень хорошо. Давайте посмотрим, как у Microsoft это устроено и как это все работает по сути. Да? Значит, наши ЦОДы на данный момент обрабатывают достаточно много пользовательских данных. На хранилище сохраняется в районе 1 триллиона записей. Это если мы говорим только про базу данных. Да? Значит, в облаке у нас примерно 1000 заявок на инциденты происходит в неделю. Клиенты нам пишут примерно 3000 e-mail о том, чем они довольны либо недовольны. Ну и опять же, там, значит, в районе 10 тысяч сигналов о тех или иных инцидентах обрабатываются примерно в неделю. Как это выглядит? Ну, здесь вроде бы ничего нового. У всех есть стойки, все хорошо, все замечательно, да, и у вас, наверное, тоже есть. Но если посмотреть на настоящий отказоустойчивый ЦОД, то это выглядит вот так. Значит, во-первых, у вас должны быть следующие ключевые компоненты. Хранилище, сеть, генераторы. И самое главное, о чем забывает большинство людей, выбирая облачного провайдера, никогда не спрашивают, а вот безопасность у вас как построена? Потому что клиент, чаще всего выбирая облачного провайдера, ориентируется на цену в большинстве случаев. Да, дешево, да, никаких гарантий, например, но зато всех устраивает. Я трижды в день делаю бэкап. Я думаю, вы, наверное, читали это все на Хабре уже много раз про разных провайдеров. Что у Microsoft с облаком происходит? Ну вот, собственно, у нас в ЦОДах примерно 200 облачных сервисов на данный момент хостятся в наших. Они обслуживают вот такую массу пользователей. Причем самое интересное, что, наверное, крупнейшим потребителем наших же сервисов являемся же мы. Ну вот, например, тот же Bing, тот же Hotmail, например, Skype у нас находится. Где все это? Всегда возникает вопрос, а где мои данные? Вот я вам доверил свои данные, где они находятся? Вот они на карте здесь. Ну, мы находимся с вами в Европе, поэтому ближайшие у нас центры обработки данных — Дублин, Стокгольм, Амстердам, Вена, ну и Париж. Где находятся CDN, которые раздают данные ваши статические и которые помогают вам все это делать? Собственно, вот они. В Европе их тоже несколько штук есть. Теперь давайте будем говорить про то, как изнутри устроен облачный сервис Azure. Если посмотреть на любой облачный сервис, его можно абстрагировать до трех элементов. Это чаще всего вычислительные мощности, так называемый compute, хранилище, оно же storage, и фабрик, например, то, что это все соединяет, вот некая соединительная ткань. Как выглядит архитектура Azure изнутри? Всем видно? То есть вот это называется радость человека-паука. Для чего сделана такая архитектура? Архитектура подобная сделана для агрегации данных и для отказоустойчивости. Есть балансирование нагрузки. Кто знает, как внутри Azure устроен? Что-то вы приутихли. Есть такие? По сути, да что ж такое, все равно один и тот же человек. Ну это хорошо, это значит, я пришел в нужную аудиторию, и вам, наверное, будет интересно. По сути, Azure устроен достаточно просто. У вас есть, вот смотрите, слева есть кластер вычислительных мощностей. Что это по сути? Это стойки с серверами. В каждой стойке сверху стоит коммутатор, так называемый TOR, он же Top of the Rack. Затем у вас есть кластера хранилища. Это по сути та же самая штука. Да, там. Хранилище тоже подсоединяется тором. Затем load balancing есть. Как размещаются ваши сервисы? Вот вы заказали что-нибудь в Azure. Кто знает, куда они размещаются? И как? По какому принципу они размещаются? Понятно. Значит, сервис Azure, когда его вы выбираете, не знаю, например, виртуальную машину вы запустили, она запускается на разных стойках. Для исключения того, чтобы, например, смерть сетевого коммутатора привела к отключению вашего сервиса. Как только вы что-то создали, у вас на хранилище создаются данные. Данные хранятся в трех копиях, в разных стойках. Если вы не указали иного, они еще и распределены географически. Что происходит с защитой? Как вы видите, когда у вас центр обработки данных облачный, приходится заботиться о достаточно большом количестве вещей. Давайте про физическую безопасность. Безопасность центра обработки данных — это, как всегда, прекрасный забор, автоматчики, собаки, аудит третьей стороной, пожарная безопасность. И самое главное, нужно отслеживать, что делают сотрудники. Правильно? Ведь никому не хочется попасть на радость инсайдерства какого-нибудь. Все, что происходит в ЦОДе, 24 часа в сутки пишется. Записываются все. Нет вообще мест, где бы в ЦОДах не писалось видео. Значит, внутри ЦОДа существует разграничение. Вот смотрите, третья картинка слева под названием HBI. Кто знает, что такое HBI? Ага, понятно. HBI — это классификация данных. Здесь лежат данные под названием High Business Impact. Поэтому куски ЦОДа разделены как раз вот такими решетками с кодовыми замками и с мультифакторной аутентификацией на разные части. Соответственно, у пользователя и у админа нашего ЦОДа не всегда есть даже доступ туда. Значит, что это еще? Обязательно нужно подумать о том, когда вы будете строить ЦОД, как вы будете его поддерживать и как вы его будете питать. Кстати, не всегда помогает. Не так давно в наш ЦОД в Ирландии попала молния, и он перестал работать. Вместе с остальными ЦОДами там, Google и прочих наших коллег. Почему? Потому что сгорела трансформаторная подстанция компании, которая это все поддерживала. Да. Но опять же, пользователи не сильно это заметили, потому что географическая распределенность есть. С сетевой безопасностью что происходит? Чаще всего пользователи наших сервисов предполагают, что от DDoS-а спасения нет. Я с этим сталкиваюсь постоянно практически. И самое главное, что нет спасения от коллег, которые сидят у тебя рядом в облаке на том же железе. Это не так. Почему? По той простой причине, что как только вы сервис заказали в Azure, что происходит? Фабрик-контроллер разворачивает ваши виртуальные машины, а по сути в Azure все виртуальная машина, разворачивает виртуальные машины на железо, пробрасывает между ними VLAN-ы и дает приказ шифровать с помощью SSL весь проходящий трафик. Снаружи как мы защищаемся? По сути, мы защищаемся достаточно просто. Там стоит защита от DDoS-а. Значит, в качестве железа используется Cisco. Значит, о чем еще хотел сказать? Когда вы трафик направляете между виртуальными машинами, а у нас, как я уже говорил, в Azure все виртуальная машина, он проходит через целую серию фаерволов. В гостевой виртуальной машине, на фаерволе физического хоста, если у нас трафик, например, в SQL Azure идет, он фильтруется фаерволом SQL Azure. Вот так это может выглядеть с точки зрения, собственно, конфиденциальности. От чего защищает? Защищает от перехвата трафика как внутри ЦОДа, так и между ЦОДами. У вас ведь могут куски вашего сервиса, например, веб-роль находиться в одном ЦОДе, а роль, обрабатывающая вычисления какие-то, находится в другом ЦОДе. Соответственно, здесь используется SSL для защиты всего этого. Что у нас с хостом, на котором все это запускается? По сути, как я уже говорил, в связи с тем, что это все у нас виртуалки, используется урезанная версия Windows сервера в Azure, на которой запускаются виртуальные машины. Опять же, безопасность того, что они отправляют в сеть и как они работают, контролируется гипервизором. Друг от друга виртуальные машины отделены. Ну, это понятно, это базовая вещь в виртуализации. Что с данными? С данными все достаточно просто. Значит, кстати, вот интересно, а кто из вас уже перенес какие-нибудь данные в облако? Уже кто-нибудь сделал это? Так, процентов 10, да? Хорошо, чем руководствовались, когда переносили в облако? Я понимаю, что это может быть секрет, конечно. Ну вот хотя бы с этой точки зрения, например. Экономикой, да? А приоритизация сервисов. То есть, насколько я понимаю, и большинство из вас, скорее всего, в облако переносило что-то не очень приоритетное. Ну, потому что пробовать на критичном как-то страшновато, честно говоря. Правда ведь? Я бы тоже так не стал делать. Оптимистично. Хорошее слово, да. Пробовать на критическом – это оптимистично. Поэтому, значит, как всегда, перед переходом в облако я рекомендую клиентам начинать с этого. Начните хотя бы с того, чтобы вы провели классификацию данных. У кого, кстати, в организации есть уже классификация данных? Вы это сделали? Ну, поднимайте руки, это не стыдно иметь классификацию. Ну, правда же не стыдно. Это очень помогает. Два человека. Хорошо. Давайте тогда расскажу, как у Microsoft это сделано. Мы проводили у себя тестирование разных способов классификации данных. И выяснилось, что пользователи не способны запомнить более трех видов классификации, поэтому она очень простая. Low business impact, medium business impact и high business impact. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с российской классификацией, когда тайн примерно 68 штук, если почитать разные документы. Банковская, финансовая, медицинская. Ну, то есть вот пользователь запутается в этом во всем. Опять же, если посмотреть на реальные организации, выясняется, что реально у них ну, процентов 5 данных, которые действительно high business impact, вот которые реально должны быть конфиденциальными. Большинство из этого можно из оставшихся 95% выложить либо в облако, либо в свое частное облако положить. Как проводим классификацию данных? Проверяем, нет ли в этих данных персональных данных. Если они есть, то выясняем, они являются ли они медицинскими, например. Да? Highly sensitive PII в нашей терминологии. Если есть, то тут возникает вопрос, а хранить их надо? Ну, то есть вот у вас пользователь, может быть, пользователя проще заставить снова их вводить, если он делает редко эти данные. Да? Потому что хранить, если вы будете их хранить, это может оказаться достаточно дорого, если у вас сервис не связан вот прям с медициной. Да? Либо, например, можно хранить эти данные на вашей инфраструктуре, а в облако выносить только кусочки этих данных. Ну вот, например, как Amazon делает. Кто делал заказы на Амазоне? Помните, как там происходит работа с кредитными картами? Ты ее один раз ввел, и она больше никогда не отображается целиком в веб-интерфейсе. Остаются только 4 последних цифры. И ты говоришь, да, я хочу вот картой номер 1 оплатить, например. Так и здесь. Нужно принять решение, будем хранить или не хранить. Когда не хранишь, вообще прекрасно. Вообще никаких проблем нет. У нас, вот, кстати, когда мы новые сервисы у себя заводим, регулярно собирается комитет из 3 человек, который там privacy officer, security officer и менеджер сервиса, который хочет вот, создать этот сервис. Они выясняют, действительно ли надо это хранить. Или может быть кусочек, или отрезать, или анонимизировать как-то. Потому что иначе хранить дорого. Почему дорого? Кстати, еще один интересный момент. Когда в Microsoft внедряли классификацию данных, наблюдалась такая картина, что сотрудники, которые создают данные, любили помечать все как очень секретное. Ну, вдруг не добдишь. Вдруг что? Значит, сделали против этого контрмеру внутри организации. За хранение конфиденциальных данных, либо данных, которые подпадают под HBI, нужно будет платить. И платить немало из бюджета отдела. То есть за хранение каждого вида данных есть своя расценка. И как только ты напомечаешь слишком много данных, как очень критичные, у твоего менеджера возникнет вопрос, а куда наши бюджеты делись? И это сразу же предотвращает подобные злоупотребления, ну или неправильную классификацию. Итак, мы поняли, что ПДН здесь нет, мы делаем расчет рисков. Если хранить эти данные, то хранить их сколько, и если потеряем, сколько это будет стоить. Ну вот, например, в потенциальных судебных исках. И если, например, это бизнес-критические данные, опять же, храним, не храним, выясняем. Либо выясняем, что их можно понизить в классификации, удалив из них что-нибудь, либо опять же проводим анонимизацию. И, наконец, например, у нас наступило счастье, и мы поняли, что мы храним и защищаем по определенному классу. Иногда случаются такие вещи, когда у вас есть проблема. У вас есть персональные данные, но, например, защитить адекватно вы их не можете. Что здесь делать? Вам нужно идти к руководству. Либо получать исключение, либо писать, собственно, ему объяснительную на тему того, что довожу до вашего сведения, что мы собираемся хранить это, не будем защищать это адекватно там, локальному закону, не будем соответствовать требованиям регулятора, например. Посему вам надо принять решение. Мое предложение такое-то. Да? Почему? Потому что кто будет крайний? Будет крайний разработчик сервиса. Вряд ли генеральный директор скажет, да, это мой недосмотр. Зачем вам это все? Продолжая классификацию, если вы получили разрешение на исключение, то тут можно по-разному поступать. Значит, что дальше происходит с данными, которые вы положили в Azure, например? Они реплицируются как минимум в трех экземплярах. В зависимости от настроек они могут быть в разных географически распределенных центрах. К хранилищу применяются учетные записи и ключи, которые защищают их. Сейчас покажу, как, собственно. Вот смотрите. Чем отличается SQL Azure, в котором вы храните данные, от стандартного SQL, который у вас есть on-premise? Значит, в SQL сервере есть аутентификация, здесь есть только SQL аутентификация. Есть авторизация, серверные роли, но в SQL Azure это все вырезано, потому что в облаке это не нужно. Продукт достаточно упрощен. Значит, затем используется межсетевой экран на хосте для блокировки IP-пакетов. В SQL Azure используется межсетевой экран сетевой инфраструктуры, которая в ЦОДе. Обратите внимание, вот здесь, видите, в SQL Azure нет встроенного шифрования данных, которые вы туда кладете. По одной простой причине. Хранить, на данный момент мы не нашли пока решения этой проблеме, хранить в облаке шифрованные данные и ключ к ним, в общем-то, глупо. Это не дает никакой защиты, по сути. Да, все равно, что ключ под коврик класть перед квартирой. Не имеет никакого смысла. Как данные копируются? У вас есть единая база данных, которую вы видите как разработчик этого сервиса. За пределами вашей единой базы данных она физически реплицируется в три места. Трижды копируется. Соответственно, потерять четыре базы данных, наверное, трудно. По крайней мере, за несколько лет работы Azure такого не происходило никогда. Значит, что происходит с бинарным хранилищем? Есть такое понятие, как Azure Blobs. Кто-нибудь использует? Один. Да что ж такое? Что вы сегодня ничего не используете? Что по сути Blob? Blob — это большой кусок бинарных данных. Туда, картинки, музыка, там еще что-то, хранилище чего-нибудь такого. У каждого Blob есть ACL, Access Control List. Он показывает, во-первых, публичный или непубличный Blob. Затем есть Storage Access Key. Он выписывается на ваш сервис, и другие сервисы к нему не могут иметь доступа, если у них нет Storage Access Key. Затем мы его подписываем как Shared Access Signature, указываем каждому экземпляру вашего сервиса, может ли он писать, читать, удалять, просматривать. И затем привязываем его к access-листу на уровне контейнера. Что с идентификацией? Это всегда вопрос. Кстати, а кто использует двухфакторную аутентификацию у себя в организациях уже? Угу. Уже лучше. 5 человек. Это хорошо. По сути, что сделано в Azure с аутентификацией? Можно сделать двухфакторную аутентификацию на основе, например, смарт-карт или токенов. Периодически мы проводим аттестацию, проверяем, кто имеет какой доступ, к какому сервису. Все протоколируется, все пишется, и мы периодически смотрим и анализируем, что происходит с аутентификацией. И самое главное, клиент, который у нас запустил в Azure свой сервис, имеет доступ к логам действий администраторов. То есть можно посмотреть, что делал администратор, когда он вам, например, помогал там, с помощью техсаппорта. Значит, что еще? В Azure есть Active Directory. Это позволяет вам сделать федерацию, например, с целой кучей внешних сервисов. Не знаю, там Facebook, Twitter, целая куча провайдеров идентификационных данных. Сделано это специально для того, чтобы вы могли сделать идентификацию как сервис для ваших приложений. Достаточно простой сервис, расширенный некоторых вещей, как у полноценного AD у него нет, но мы над этим работаем. Значит, для чего делали? Делали для того, чтобы вы могли не заморачиваться, не изобретать свое колесо, как вы будете авторизовывать пользователей. Более того, вы можете синхронизировать Azure Active Directory с вашим Active Directory, который у вас в организации стоит, on-premise. Можно туда, например, переносить какие-нибудь данные, которые вы используете для авторизации пользователей вашего сервиса. Это вполне возможно. Что с приложениями? Сейчас мы до этого говорили о вещах, которые Microsoft сделал в своей инфраструктуре, чтобы защищать ваши сервисы и приложения. Вот теперь будем говорить о том, что вы должны сделать. Ну, потому что Microsoft не может все за вас починить. Когда вы пишете приложение, нужно понимать, что в ответе за его безопасность вы. И что делать всякие ужасные вещи в коде, наверное, не стоит. Под ужасными вещами я, например, предполагаю закодировать пароли прямо в код. Есть такие удивительные разработчики, до сих пор еще существуют, не перевелись пока. Вот. Обратите внимание, что с точки зрения Windows Azure он не лазит внутрь виртуальных машин, в которых ваш сервис. То есть ему в принципе все равно, что там крутится. Если вы не дедосите друг друга, если вы не дедосите кого-то за пределами Azure, администрация вмешиваться в работу вашего сервиса не будет никогда. Это означает, что если вас атаковали, то, скорее всего, вы, наверное, узнаете об этом первыми, потому что мы в это не вмешиваемся. Вот если бы можно было всю нашу презентацию свести к одному слайду, я бы хотел, чтобы вы запомнили это. Кто из вас знает, как писать безопасный код? Есть здесь такие? Так, ну лучше, человек 10. Это хорошо. Для тех, кто прожил последние лет 15 в пещере, собственно, есть намек, что писать безопасный код достаточно просто. Нужно всего лишь обратить внимание на вот эти вещи. И большинство из них, например, как аутентификация, авторизация, уже решено в Azure. Просто используйте компоненты, которые доступны. Управление сессиями тоже есть. Значит, что можно с этим сделать? Можно использовать майкрософтовскую методологию под названием SDL, Security Development Lifecycle. Она доступна уже много-много лет, она простая. Реально, чтобы начать ей пользоваться, нужно прочитать всего 40 страниц текста. Я надеюсь, что это вас не пугает, правда же? А теперь проведем тест. Кто слышал про SDL? Больше, больше. Это хорошо. Давайте рассмотрим приложение с точки зрения SDL, которое может работать в облаке, например. Вот у нас есть стандартный сервис. У нас есть клиент, от него два потока данных в облако и обратно. Есть gatekeeper, так называемый, то есть веб-роль, с которой он общается. Затем есть worker-роль, виртуальная машина, которая выполняет какие-то вычисления. И, как вы видите, красным здесь у нас проходят так называемые границы безопасности, trust boundaries. В общем, ничего сложного. В SDL есть приложение, которое позволяет вам легко проектировать свои сервисы. Вы набрасываете вот такой схематичный рисунок, где у вас будут храниться данные, как они передаются, кто с кем взаимодействует. Это приложение показывает вам, какие основные типичные атаки будут на ваше приложение осуществляться. И затем подсказывает, как их минимизировать, причем со ссылками на документацию, на API и на все остальное. Вы можете, соответственно, работать с этими рисками двумя способами. Либо принять их и сказать, мы это не реализуем, либо начать применять, закрывать их с помощью кода, либо с помощью встроенных возможностей того же Azure. Аудит. Периодически В течение, собственно, нескольких часов персонал Azure постоянно проводит автоматический аудит того, что происходит в Azure. Мы агрегируем информацию о том, как друг с другом взаимодействуют сервисы, но при этом, как я уже говорил, данные-то между вашими сервисами шифрованные ходят с помощью SSL, помните? Поэтому мы агрегируем только информацию там, о какой-нибудь, например, аномальной активности, когда сервис стал что-то делать, то, чего он раньше не делал. Да? Что мы отслеживаем? Мы обслеживаем инфраструктурные логи, что проходит через firewall, смотрим, что происходит с IDS, IPS. Ну и практически все, что операционная система может писать из контейнера, можно посмотреть для расследования. Что можно сказать про облако? В большинстве случаев там, у нас российские безопасники заморачиваются только одним вопросом – конфиденциальностью. Я думаю, вы уже, наверное, с такими сталкивались. Почему? Потому что большинство из них – выходцы из бывших силовых структур. Поэтому их интересует только одно – будет ли соблюдена конфиденциальность. Если сравнивать Azure с тем, что есть у вас сейчас, то, скорее всего, конфиденциальность у Azure лучше. Потому что там работают специалисты, которые занимаются этим целевым, как это основное их занятие, основная деятельность. Да? Вложение денег больше, оборудование больше, которое позволяет это сделать. С целостностью, скорее всего, тоже лучше, чем у вас. Поднимите руку, у кого 4 копии данных в организации есть. Если, конечно, это не крайнее разгильдяйство, и за данными никто не следит, и они просто копируются. Есть у вас такие организации, ну, у кого 4 копии? И они еще желательно должны быть географически распределены. Я вижу, что никто не признается в таком. В такой растрате бюджета никто не повинен. Ну и самое главное — доступность. У кого из вас есть инфраструктура, способная пережить 7000 DDoS-атак в час? В один час? Что-то я не вижу рук, ну, кроме товарищей из EMC. Но им-то простительно, да. Да. А сейчас я, подожди, мы уже заканчиваем. Сейчас. По сути, мы перешли к вопросам. Как видите, настоящие безопасники без цельнометаллической шапки по улице не ходят. Давайте начнем.
Раз. Да. По поводу 4 копий данных. Вот смотри, метрокластер, 2 SHD в реплике, то есть уже 2 копии, плюс резервная копия здесь и реплика резервной копии там. Итого 4 копии. И это нет крайнего разгильдяйства.
Да, но
с разгильдяйством будет больше.
Ты знаешь много организаций, которые развернули метрокластер?
Я знаю.
Сколько? Вот хватит одной руки посчитать?
2 не хватит.
2 рук. Итого 20 организаций на… Это ты про Россию, да? Вот. Прекрасно. Здесь у нас сидит, наверное, уже больше представителей организаций, которые не развернули метрокластер. И, скорее всего, никогда не развернут. Ну, потому что, вероятно, руководство считает деньги.
А копии на лентах считаем, которые в сейфе хранятся?
Нет, это не считаем. Это именно живые копии, вот о чем я говорил. Там, в Azure хранятся только живые копии. Резервное копирование можно организовать еще и отдельно. В принципе, это тоже возможно сделать. Но опять же, в большинстве случаев средняя организация не может себе позволить подобные затраты чаще всего. Да? Но опять же, я как бы вас предостерег вот от совершенно восторженного отношения к этому ко всему. Да? Начинайте с некритичных вещей. Перекладывайте потихоньку, поосторожно, потому что эта область достаточно молодая, несмотря на то, что она присутствует несколько лет. И если вы читали новости, то вы видели, что периодически облако падает у всех. Что-то да происходит с ним. Поэтому нужно опять же придумать что-то, что вы будете использовать в качестве резервного какого-нибудь способа.
По одной из первых тем, как мы выбираем облако. Ты начал почему-то с там, насколько долго будет жить облачный провайдер. Вот тут как была хорошая озвучена фраза, что экономическая обоснованность. Такое впечатление, что в большинстве случаев мы выбираем просто по цене.
Большинство клиентов выбирает действительно облачного провайдера по цене. Уже были не раз случаи, ну, например, даже на просторах СНГ, где вроде бы не так много облачных провайдеров, когда облачные провайдеры либо исчезали вообще, просто закрывали свою деятельность и исчезали, растворялись в тумане с данными пользователей и клиентов. Либо их какие-нибудь правоохранительные органы разбирали ЦОД за долги. Такое тоже случалось. Не так давно в Москве тоже такое было. Поэтому, внимание, вопрос. Сейчас, конечно, очень модно говорить, что, не знаю, какой-нибудь очередной стартап сделает супер-мега-облако. Но когда люди в бизнесе меньше там, нескольких лет, вот в этом, я начинаю как-то сомневаться. Не знаю, есть ли здесь те, кто уже пострадал от российских облачных провайдеров, кстати? Что, неужели никто еще? А, вы не пользуетесь. Тоже хороший выбор, в принципе. Но если, конечно, выйти там, на какой-нибудь Хабр, почитать там, много разных вещей. Но в то же время, вот когда я вижу, как это происходит с облачными провайдерами, я вижу всегда одно и то же. Всегда найдутся клиенты, которые скажут, а нам хорошо, нам за 3 копейки очень хорошо. Да, и поэтому, почему бы и нет, тоже бизнес-модель. Для них удобная.
Вы, кажется, в начале конференции говорили, в начале лекции говорили о примерно триллионе записей в день, которые проходят через Windows Azure. Я правильно помню?
Извините, а можно громче чуть-чуть?
Я правильно помню, что в начале лекции вы говорили о примерно триллионе записей в день, которые проходят через Windows Azure. Угу. Если вы настолько не следите за клиентами, как говорили, откуда такие данные?
А мы агрегируем просто статистику. То есть на уровне SQL Azure можно посчитать, сколько записей добавилось. Ну, SQL же может вам выдать каунтер, сколько добавилось в базе. Вот, собственно, эта агрегированная статистика нам доступна. Еще? Я понимаю, что вы устали. Ну давайте уже поджарим кого-нибудь. Ну давайте.
Скажите, пожалуйста, а что-нибудь подобное Enron произошло уже после Enron или нет? Крупные катастрофы какие-то связаны с потерей целостности данных?
Нет, пока не происходило. И я думаю, это тяжело сделать. Ну, то есть, как это... Это нужно очень постараться, чтобы вот такое произошло. Опять же, ЦОДы все сертифицируются на соответствие ISO 27000. Вот. Плюс там SAS Type 7, например, та же сертификация, которая предполагает, что у вас есть независимый аудит, что ЦОД охраняет независимая охраняющая организация, которая вот, ну, там, не подчиняется тому же владельцу ЦОДа. Ну и таким образом, там, как... С помощью взаимного недоверия и постоянного аудита можно быть в чем-то более-менее уверенным. Еще.
А скажите, пожалуйста, как российская правовая база относится к облачным сервисам? Регулируется ли это в настоящий момент?
Конечно, регулируется. Вот беда в том, что когда они ФЗ-152 закончат писать, наконец-таки, и редактировать, можно будет говорить о каком-то адекватном регулировании. Не далее, ну, тут тоже, как всегда, с законом очень большие вопросы есть. Недавно я выступал на конференции Роскомнадзора, мы с ними обсуждали этот вопрос, и на данный момент точка зрения Роскомнадзора была такова, что анонимизация данных позволяет передавать их в облако. Ну, то есть вот у вас есть там, не знаю, customer ID, есть его имя, фамилия, отчество, там заказы его, имя, фамилия, отчество и все, что можно считать ПДНом, вычищаете, и в облако это можно выкладывать. Что, собственно, предполагает, что у вас будет две базы данных. Одна в облаке, одна on-premise. В таком случае... Кстати, можете посмотреть, если хотите, напишите мне письмо, я вам даже вышлю эту презентацию, которую Роскомнадзор показывал.
Можно добавлю? Здесь да. Сегодня будет доклад как раз через один, последний в основном зале, где будем ровно этот вопрос очень подробно с экспертами обсуждать, так что подходите, если да, это интересно.
Тоже, кстати, хороший ответ. Неужели все? Ну, тогда Шахерезада заканчивает дозволенные речи. Спасибо.